Персонально ваш.
15.07, вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа «Персонально ваш». Ее ведут Лиза Онекина и Евгений Бунтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас в гостях Елена Лукьянова, профессор Свободного университета, доктор юридических наук. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте, Женя. Здрасте, Лиза. Здравствуйте всем.
У нас сегодня произошло редкое событие. Уволили высокопоставленного чиновника и вроде бы даже за дело. А так ли это? Хорошо ли это?
Я имею в виду увольнение главы ФСИН. Не сказала, что у нас увольнение высокопоставленного чиновника все-таки совсем редкое событие, просто у нас страна такая большая. Мы порой не замечаем, что происходит в регионах. А что касается ФСИН, мы же только можем гадать о причинах. Да? То ли это результат вот этих расследований, которые сейчас в регионах попыткам пошли, и мы видим, что обстановка нагнетается, да, не только тот вывезенный архив огромной попыткам, но и каждый день у нас поступают от общественных наблюдательных комиссий, от Совета по правам человека новые жуткие подробности из разных мест. Поэтому я, ну как вам сказать, то, что вокруг ФСИН в общем все больше и больше скандалов, то, что вокруг ФСИН и из исправительных учреждений у нас все больше и больше сведений, и, естественно, будут перестановки и перемены, это хорошо, на самом деле. Это прям хорошо, потому что это была такая закрытое государство в государстве, и мы сейчас все больше и больше узнаем, что это, в общем, пыточное государство, унижающее достоинство человека, кроме пыток, помимо пыток. То, что борьба идет в регионах, например, вокруг состава общественных наблюдательных комиссий постоянно идет. Я внимательно слежу за этим процессом. То, что до драки в общественной палате доходит, когда назначаются там федеральное руководство этих наблюдательных комиссий. Это все вот такие процессы, очень трудные, неадекватно трудные для гражданского общества, где система сопротивляется. Система страшная, система гулаговская. И разрушить ее будет не очень легко. Поможет ли данная перестановка? Я не знаю. Силовик на силовика меняется, в общем-то. ФСИН, МВД. Мне трудно сказать, что будет. Посмотрим. У нас не первый руководитель ФСИН меняется за последние годы. И некоторые уже в местах не столь отдаленных находятся. Руководители ФСИН по принципу «от тюрьмы с ума не зарекайся». Я считаю, при всем при том, если глядеть далеко на это, с большого расстояния, что движуха полезна.
Елена Анатольевна, но ведь перемены, они не всегда к лучшему. То есть, если посмотреть, как-то предположить другой вариант, да, пессимистичный вариант развития событий, что у условного там Калашникова его уволили не за то, что пытки в системе ФСИН, которые только интенсифицировались все эти годы, и становились все более и более жестокими и, я бы сказал, институциональными, а уволили за то, что как
спалился.
Раз... как вы говорили, стала более открытой система ФСИН. Вот, может быть, за это как раз уволили?
Ну, она стала не только потому, что архив оттуда утек, а открытая она становится очень медленно, повторяю, но тем не менее становится не благодаря.
Так, у нас проблемы небольшие со связью, так с перерывами вас слышно, к сожалению. Если можно, еще раз, да.
Я говорю, что у нас открытость ФСИН, она, это ведь архив, это не открытость ФСИН, этот архив, в общем, был вопреки воле ФСИН оттуда изъят и доставлен в места, где он может быть предан гласности. Открытость ФСИН очень медленный процесс, и он у нас все-таки происходит благодаря давлению гражданского общества. И роль ОНК, как ни странно, в разных регионах по-разному, но тоже огромна. Да, я допускаю вполне, что увольнение – это не справился с секретностью.
Ну да.
Но тоже, это тоже, ну как вам сказать, тут мы же не знаем, мы же можем только гадать, какие там силы воздействовали на переназначение, какие башни Кремля или там других силовых зданий участвовали в этом переназначении. Нам сказать трудно, но догадки и та, и другая, в общем, имеют право на существование.
А вот Екатерина Шульман пишет у себя в Фейсбуке: нельзя не видеть причинно-следственную связь между обнаружением пыточных практик и отставкой, и новый глава будет это знать. Призрак предшественника, белеющий в темных углах кабинета в лунные ночи, напомнит. Так что больше будет опасаться и лучше прятаться. Действительно, эта отставка станет каким-то предостережением, на ваш взгляд, какой-то угрозой?
Ну, я из текста Шульман не слышу. Очень, конечно, все высоко художественно, но я не слышу там причины, что это утек архив. А вот то, что стало известно о пытках, это другой вопрос. Вот я бы скорее такой вывод из текста Екатерины Михайловны сделал. Вот то, что стало известно, и то, что пытки, и то, что вот постережется что? Постережется документы из лап выпускать или постережется... не наводить порядок в пыточном конвейере, ну вот не пресекать вот то, что происходит. Я бы не трактовала так, Екатерина Михайловна.
Ну, вот она пишет, Екатерина Михайловна...
Сложно как-то однозначно трактовать.
Не, она пишет, по-моему, вполне, ну, на мой взгляд, однозначно. Она говорит о том, что насилие постепенно будет становиться не нормой, то есть это то, что как бы будет...
Да-да-да, вот она и говорит то, что да, в назидание. То есть она-то имеет в виду, что уволили за то, что пытки, а не за утечку.
Ну, это вот первый вариант, который вы как раз выдвигали.
Я честно, я допускаю оба.
А вот про нового главу ФСИН, свеженазначенного Аркадия Гостева, помимо того, что он много-много лет провел в милицейских структурах, про него еще что-то известно?
Ну, мне лично нет. Я не знаю.
Ну, у него какая-то такая очень-очень-очень стандартная, постепенная, ступенька за ступенькой, милицейская такая лестница.
Вот так, ну, знаете, такая трудно, лестница. Трудно говорить, потому что, с одной стороны, мы прекрасно понимаем, как сейчас отбираются кадры. Закрытая диктатура, она на то и закрытая, чтобы в нее кадрово не допускался никто со стороны. С другой стороны, мы имеем иной раз свидетельство того, что и в этой системе остаются порядочные и нормальные люди. Поэтому будем судить по делам и по результатам. Хотя надежд не очень много.
Елена Анатольевна, вы когда говорили про УНК и открытость, вы что имели в виду? Потому что в последние годы как раз наблюдается противоположная тенденция, и эта борьба за места в УНК в основном идет между бывшими сотрудниками ФСИН, какими-нибудь там офицерами России и другими разными людьми в погонах или в каких-то там погонах под пиджаками, а членов УНК, которые действительно занимаются жалобами заключенных, их, ну, не знаю, человек 5 мне в последнее время.
Я с вами не соглашусь. С одной стороны, да, произошел в предыдущем составе общественной палаты определенный такой переворот, когда, поскольку общественная палата назначает УНК, там действительно была драка, я не случайно говорю, прямо на совете палаты, когда эту власть захватили некие люди, которые от погонов, от частных охранных предприятий. На самом деле нельзя так говорить в рамках всей России. НК разные, они региональные. Например, московская НК нам вряд ли можно в чем-то упрекнуть. То есть тут у нас прям такая хорошая положительная динамика, прям вот хорошая-хорошая и Москва, и область, тут что-то работает. В других регионах зачастую даже до митингов и до демонстраций доходит, когда выступают против состава ОНК, того самого, о котором вы говорили, о людях в погонах, о людях из ФСИН. То есть это процесс, и он такой, он тоже двигается. Но вчера у нас там, когда создавался закон об ОНК, были нормальные ОНК, потом начали из ОНК потихоньку-потихоньку выдавливать правозащитников. Вот мы помним, как Зою Свету назначили, Елену Мацук.
Марину Литвинович выпихивали, да.
Ну, ее тоже выпихнули, да. Но, тем не менее, это все вот такой процесс, который, в общем, довольно сильно озвучен. Если просто за ним следить, видно, что здесь не все так однозначно, и регион на регион не приходится. И я считаю, что за ОНК, конечно, будущее. Это очень серьезная история. И не только за ОНК, а за такими, как Анна Каретникова, которую ВНК тогда не прошла, но она теперь, как же она называется, у нее должность, но она работает в Овсином, по-моему, работает советником. И она каждый день, у нее доступ гораздо больше даже, чем у членов ВНК, московским ВСИН, и это дело делается каждый день. То есть гражданское общество так или иначе пытается с огромным трудом реформировать нашу пенитенциарную систему. Конечно, это еще не скоро до завершения, но какие-то подвижки, тем не менее, есть.
Елена Лукьянова, профессор Свободного университета, доктор юридических наук у нас в эфире. Давайте к теме мемориала перейдем.
Который российские власти считают иностранным агентом, простите.
И собираются ликвидировать. Вот как раз в эти минуты идет заседание Верховного суда. Там много всевозможных аргументов истцов, то есть прокуратура. Материалы не маркированы, вредят детям, и деятельность мемориала нарушает Конституцию. Даже там есть такой аргумент.
С утра сегодня, с утра с 11 часов слежу за лентой, что там происходит. Честно говоря, я привыкла к тому, что в наших судах все что угодно может произойти, но позиция прокуратуры, конечно, чрезвычайно слабая. Это просто бред и бредятина, то есть там белыми нитками шито абсолютно все, то есть не представлены материалы, обосновывающие там претензии прокуратуры. Когда адвокаты требуют эти материалы, например, там Мария Эйсмонт обратилась с ходатайством к суду приобщить материалы, запросить материалы предыдущих административных дел, потому что, по уверениям стороны защиты, фактически огромное количество нарушений, которые вменялись в качестве административного проступка, они исправлены, и в качестве доказательства это могло быть предъявлено суду, да, потому что принцип соразмерности наказания, он должен быть выдержан. Если много было административных взысканий, и все исправлено, то чего ж там говорить о повторности. Но судья отказала в этом ходатайстве. Сейчас Григорий Вайпин заявил, что вообще-то истекгодичный срок, в течение которого правонарушение считается повторным, и вообще нечего вменять. Прокуратура к этому совершенно не готова. Когда задали прокурорам вопрос, а от какой информации, какая информация вредит детям, от какой информации нужно беречь как бы детей, из той информации, которую распространяет мемориал, прокуратуресса долго шуршала страницами, жевала губами, а потом ничего ей не оставалось ответить. Она сказала, от всей, которая не промаркирована. Вот это все, что она могла, собственно, изречь. То есть там все очень плохо с точки зрения вообще самого этого процесса и доказательности у прокуратуры. В общем, нет никакой, все это с дикими нарушениями. Я не вангую и не могу сказать, что будет, судя по раскладу и тому, как ведет себя судья.
Но судья каждый раз принимает эти аргументы прокуратуры, перебивает защиту, насколько я видел.
Ведет себя судья плохо, она явно помогает прокуратуре. Я вот не знаю, не видела, приобщила ли она результаты подписи Чинчорк. Вряд ли приобщит, конечно, зачем ей это надо. Вредно это для здоровья судьи. Потом очень хороший вопрос сегодня был задан. А вообще, вот они говорят про сайт мемориала, что там где-то не было маркировки, да, хотя сейчас адвокаты привели как бы сведения о том, что мемориал курирует 35 сайтов, столько-то выпускать. Вообще, при претензии к одному, двум, трем случаям там каких-то немаркированных материалов по сравнению со всем объемом информации, которую как бы курирует и ведет мемориал, они настолько мизерные, что, опять же, принцип соразмерности, требуемый в правосудии, он абсолютно не соблюден. Но задан был вопрос, а на основании чего прокуратура проводила осмотр этих сайтов? Во-первых, прокуратуры попросили, а как это производилось процедурно? Дайте протокол этого осмотра этих сайтов. Основания, вот так просто, сидя дома за компьютером, прокурор не может взять там И, нет, ну, смотреть сайт Мемориала может, конечно, но сделать какие-то процессуальные выводы из этого он не может. Для этого должна быть какая-то причина, да, кто-то должен запросить об этой проверке. Ну, судья тоже отказала, и адвокаты говорят, предоставьте нам, вот как это процедурно осуществлялось, на основании чего производился этот осмотр, почему эта проверка началась, с чьей подачи, ну, несмотря на то, что у нас, как бы, известная прокуратура сегодня упомянула, что практически все наезды на Мемориал, они исходят из ингушского УФСБ.
Ну да, но я так понимаю, что это формальный такой повод, но вот и поведение прокуроров, не очень готовых к этому процессу, если так брать чисто юридическую какую-то сторону.
Не очень готовы, они совсем не готовы.
Хорошо, но это я так мягко к прокурорам, и судья, который их поддерживает, вот с юридической точки зрения, зачем адвокатам вообще в этом участвовать, когда как-то видна предопределенность этого дела?
Вы знаете, не всегда так бывает в процессе. Иногда в процессе судья лапка-душка по отношению вот к защите, потом выносит совершенно другое решение. Поэтому,
ну, судья... То есть это не связанные с друг другом вещи, решение и сам процесс, получается, в российском правосудии сейчас?
Конечно, отчасти связаны. Но, понимаете, судья Данилкин в процессе ЮКОСа, в деле ЮКОСа, во втором процессе, который длился больше года, он цикл на прокуроров и смеялся над ними, и усаживал их на место, и всяко бывало. Да, я сама участвовала в целом ряде процессов, где, казалось бы, вот-вот судья, такой лапочка-душка, поддерживает сторону защиты. Это не обязательно, что поведение судьи в процессе будет соответствовать решению. Мы можем только догадываться, потому что у нас судья Назарова засветилась в огромном количестве вот таких дел, нехороших дел, да, нехорошая квартира у Булгакова, неправосудных дел. Это раз. У нас те же самые прекрасные эксперты, которые уже, они у нас и сексологи, и психологи, и историки, и чего только нет.
Разносторонние люди.
Да, абсолютно. Они эксперты во всем. Ну, я думаю... Да. Только вот я не знаю, могут они дать экспертизу, как летать на метле. Ну, я думаю, господи, чего там. Оба Тарасова, Крючкова, они как бы мастера на все руки. У них какой-то там ООО или там НКО, рога и копыта, через которые они, значит, свою великую и всестороннюю экспертную деятельность реализуют, видимо, зарабатывая на этом деньги. Вот, поэтому тут признаков плохих много. Плюс плохо, действительно, некрасиво, неприлично, неэтично с точки зрения судейской этики ведет себя судья в суде. Посмотрим, что будет. Бороться надо до конца и никогда не сдавайся. Адвокаты совершенно правы, они молодцы. У них мощнейшая проработанная позиция. В любом, ну, меня еще, ну, как всегда, поражает Международный мемориал, статус международной организации. Прокуратура говорит, что это организация российская. Что тогда Верховный суд?
Ну да, там же, я напомню, что и Международный мемориал, признанный иностранным агентом, ликвидирует Верховный суд, и Правозащитный центр Мемориал...
Тоже признанный иностранным агентом.
Он отдельно, да, признан иностранным агентом. Ну вот, его ликвидирует, соответственно, Московский городской суд.
Ну, смотрите, вообще-то у Международного мемориала, если так юридически смотреть, инкриминируемые деяния, ситуация лучше, чем у Правозащитного центра Мемориал, потому что им инкриминируют только нарушение закона об иноагентах неоднократно. У Правозащитного центра Мемориал ситуация гораздо хуже, потому что им инкриминируют поддержку терроризма и экстремизма. И там могут, в данном случае хотя бы отдельные люди не пострадают. Ну, закроют организацию, еще с этим мы поборемся. И до конца поборемся. И мемориал все равно никуда не денется. Понимаете, все равно он никуда не денется. Ни он, ни его личные материалы. Его можно признать юридически несуществующим. От этого мемориал не перестанет существовать, потому что это человеческая память и мощнейшая международная организация. А вот для правозащитного центра ситуация может оказаться хуже. Хотя там тоже меня очень обнадеживает, что Илья Новиков сказал, что я знаю, что я буду делать, но я вам пока не скажу. Это, конечно, очень тонкий юрист Генри Маркович Резник в том процессе. Но здесь тоже мощнейшая команда молодых юристов. Михаил Бирюков, мэтр у них. Очень интересно читать позиции. Не прокуратуры, потому что это просто какая-то такая под пальцами разъезжающаяся субстанция, ее просто нету. А вот позиции адвокатов, конечно, уже очень просто крутые. Это настолько профессионально интересно смотреть подходы, как они работают. Это вызывает у меня гордость, уважение. И, в общем, за честь почла бы стоять рядом.
Но вот вы говорите, что мемориал, который мы вынуждены называть иностранным агентом каждый раз, когда мы его упоминаем, продолжит существовать, какое бы решение не принял суд, а как это будет выглядеть, что это будет? Потому что, запретят его, допустим, вот на территории России, допустим.
Там же огромные архивы, да. Там не только эта память такая нематериальная, но и память материальная.
Насколько я поняла, архивы безопасности, я много тут всю неделю очень внимательно следила за тем, что происходит с мемориалом. Слушайте, нас тоже уволили профессоров, а свободный университет существует. Никуда не делся, и студенты учатся. Нельзя такие явления, они культурные, образовательные, исследовательские, да как угодно. Тут еще очень много эпитетов можно к мемориалу подобрать, правильных и точных, гуманистические, демократические. Не может такая институция исчезнуть от того, что ее какое-то государство запретит. Будет работать по-другому, в другом формате, возможно, в других странах. Ничего не произойдет.
Ирина Лукьянова, профессор Свободного университета, доктор юридических наук у нас в эфире. Евгений Бунтман, Лиза Никина. Мы сейчас сделаем перерыв на новости и скоро вернемся.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Продолжаем программу «Персонально ваш». Евгений Бунтман, Лиза Аникина в студии. На связи у нас Елена Лукьянова, профессор Свободного университета, доктор юридических наук.
Вот сейчас посыпались новости о том, что признали лишение прикосновенности Рашкина, и генпрокурор Игорь Краснов очень эмоционально высказывался на протяжении этого заседания, говорил, что благодаря СМИ этот без преувеличения позор стал общеизвестным. Что нам ждать от происходящего дальше?
Странный вопрос вы задаете. Я бы разделила вопрос о неприкосновенности, снять неприкосновенности, о самом Рашкине, да? Потому что о Рашкине очень по-разному думают. Например, Геннадий Владимирович Гудков считает его активным и серьезным депутатом. А вот у меня парадоксальное мнение. Я считаю, что весь инцидент с Рашкиным, это мое личное мнение, оно там из глубин моего коммунистического прошлого исходит, может быть. Я считаю, что Рашкина дезавуирует сам Зюганов, потому что это работа компартии, потому что он действительно бузатер, он действительно конкурент. И он рвется к этому, мы видим, как нам нравится пиариться. Хотя тот же Рашкин в свое время разрушил московский обком, захватил власть активно, и он был в этом жутко авторитарен и жутко настойчив. Мне Рашкин лично очень несимпатичен как личность, хотя, может быть, я не работала с ним в Думе, не знаю, может быть, действительно он там интересный был депутат, как утверждает Геннадий Владимирович, которому я доверяю. Но вот совершил депутат правонарушение, в результате которого там, или преступление, там, в результате которого требуется следствие, привлечение его к уголовной ответственности. А почему не снять депутатскую неприкосновенность?
Формально не к чему придраться. Сам Рашкин признал, что стрелял в неизвестного зверя, который в темноте возник перед ним.
Я в первых двух созывах Государственной Думы работала в мандатной комиссии. Собственно, это та самая комиссия, которая и, собственно, готовит материалы к снятию неприкосновенности. Я помню, какие были. Там же был у нас в Первой Думе, по-моему, тройной убийца. просто, ну, не лося стрелял, совсем людей. По-моему, по фамилии Зеленкин из ЛДПР. И вот три раза Генеральная прокуратура выходила с представлением снятия с него неприкосновенности. Депутаты так и не дали и снять с него неприкосновенность. Потом Зеленкин шлепнули. То есть его убили до того, как с него депутаты. Депутаты, в общем, очень не любят, когда создавать вот эти прецеденты снятия неприкосновенности. Делают они это обычно в тех случаях последние годы, когда есть некий заказ, да, сверху, вот, понимаете, там надо лишить мандата Гудкова, надо там еще кого-то лишить неприкосновенности. Это в основном политические истории, такие с теми людьми, которые серьезно в Думе работают и представляют угрозу для вот этого единомыслия парламентского.
Там, ну или когда совсем какой-то вопиющий случай, вроде сенатора Арашукова, да, где целая спецоперация была.
Но, в принципе, я считаю, что это нормальная совершенно процедура. Это же не значит, что его лишают полномочий. Его лишают неприкосновенности. А мандата его лишат только в том случае, если вступит в силу обвинительный приговор суда.
Да? А до этого депутат, я не говорю про Рашкина, а вообще так формально, до этого депутат может исполнять свои обязанности, голосовать, встречаться с избирателями, да?
Совершенно спокойно. Хотя у нас был вот с Геннадием Владимировичем Гудков удивительный прецедент, когда его вроде лишили мандата, и это мы пошли в суд обжаловать, а у него оставался иммунитет до момента решения суда о том, что типа мандата его лишили законно, хотя незаконно, конечно. А на самом деле иммунитет – это ну, абсолютный спутник мандата. То есть иммунитета без мандата, по идее, быть не может.
Да, очень странно. То есть уже не депутат, а иммунитет у него остался. Это как с прививкой от коронавируса.
Подкидывает жизнь такие штуки, которые неведомы конституционному праву и его основами теории. Но я не знаю, мне не кажется, что у Рашкина будет слишком печальная судьба. Ну, посмотрим, какой будет. Ну, вот как-то почему-то мне так кажется.
А какая будет судьба? Он будет рядовым членом московского обкома по партии или вообще будет где-то...
Подождите. Давайте дождемся решения суда и посмотрим, что будет. И как это все будет развиваться.
Но а не с юридической точки зрения, можно ли говорить, что для Рашкина это конец политической карьеры, и во всяком случае, вот той условно яркой и разрешенно оппозиционной, что ли, позиции?
Ну, посмотрим. Вообще-то он не тот человек, который злостно нарушает все-таки правила компартии. Он знает, когда можно прыгать высоко, а когда нельзя. Он знает, когда можно пойти поперек, а когда нельзя. И я абсолютно уверена, что тот же Рашкин присягает на верность Зюганову очень сильно. И там на самом деле...
Может быть, прямо сейчас.
Вполне, да. Ну, по крайней мере, раньше он это делал активно.
Давайте про QR-коды поговорим, которые вводятся законодательно. Вот в новостях у нас было про регионы. Во всех регионах, кроме Северной Осетии, принимается на ура большинством, где-то совсем большинством, где-то не совсем большинством. Это хорошо?
Ну, то, что это регионы должны принимать, я считаю, что это правильно. Да, что это так, у нас такая огромная страна, что на федеральном уровне принимать нельзя ни в коем случае.
Почему?
А зачем? У нас страна разная.
Но все болеют, все одинаково примерно болеют и умирают.
И опять же, ездят между регионами, продолжают это разносить.
Это вообще временная мера. Для чего здесь использовать закон? Здесь выше постановления правительства, никакого акта быть не должно. Законом регулируются наиболее значимые, типичные, устойчивые отношения в обществе.
Но это может, это навсегда.
Это вообще не предмет регулирования закона. Нет, нельзя, мы сейчас не можем об этом судить. Эти отношения не устоялись. Это в принципе, по теории, по всему, это не предмет регулирования закона. Это мера временная, не больше, чем постановлением регионального правительства. Ни в коем случае, иначе это неграмотно просто. Регионы как приняли, так и пересмотреть могут на самом деле. Потом, когда посмотрим статистику по всем регионам, потому что мне недостаточно. Понимаете, если в электоральных султанатах там что-то принимается, ну ура. Спор, конечно, очень большой спор о том, что с помощью QR-кодов нарушается принцип равенства граждан перед законом. Это безусловно так. Но этот спор не только в России. Он во всем мире сегодня спор. Да? Кто ж там? Швейцарцы, по-моему.
Швейцария. Вот я как раз хотел сказать, у них там референдум. Вот, который...
Ну, у них референдум 10 раз в год про разные вопросы швейцарцев. Дело не в референдуме.
А почему у нас нельзя референдум?
О, швейцарцы к этому привыкли. Они начали учебный год референдумом голосуют. Что вы? Нет, это серьезно. Они спокойно проводят референдум до 10 раз в год. Они это умеют делать. У них очень ответственное население. Оно отвечает за свои решения. Вспомните, когда швейцарцам предложили принять на референдуме обязательный, ну, базовый доход для всех. Еще они почесали в затылке и сказали: нет, нет, не надо нам. Разбалуем мы наше население. Это на референдуме. Это во всем мире запрещено на референдуме рассматривать вопросы там, о налогах, там, об повышении или понижении там, заработных плат. Вот швейцарцы вынесли на референдум. Вот мы вам всем даем деньги, независимо от того, работаете вы или нет. Сейчас подумали, говорят, нет. Они ответственные граждане.
Хорошо живут.
Нет, я про другое хотела сказать, про швейцарцев. Смотрите, в Швейцарии дают QR-коды всем переболевшим, всем с отводами от прививок, всем там и так далее, и так далее. Там очень большой выбор вариантов, при котором люди получают QR-код. И это, ну вот сейчас посмотрим, как они проголосуют. Интересно мне будет очень, потому что в этом плане действительно одно из, я бы даже не говорила государство, одно из обществ, где очень высокая гражданская ответственность за принимаемые решения у самого населения. Им можно спокойно доверять принимать подобные решения. Посмотрим, что они скажут. Но на самом деле, я считаю, что сейчас весь мир в растерянности. И QR-коды, с одной стороны, нужны. Причем, опять же, вот это заблуждение. Мы говорим, надо защищаться от ковида, чтобы не умереть. А послушайте, что говорят доктора. Надо защитить всех от ковида для того, чтобы осталось право на медицинскую помощь для других, которые не ковидом болеют, потому что в результате вот этой перегрузки медицинской системы ковидом остальные умирают, потому что им не оказывается вовремя, в должной форме правильная медицинская помощь. Перегружена медицинская система. То есть тут мы говорим все время право на жизнь, а право на доступ к медицинской помощи, право на охрану здоровья возникает вот здесь под угрозой. То есть вот весь мир пришел в движение не только по вопросу там ковида, QR-кодов, новые границы прав и свобод человека. Мы все вчера говорили, мое право кончается там, где начинается право другого, да? А здесь вся планета под угрозом, где и с этим никто никогда не сталкивался, где кончается мое право, где начинается право другого, какая наша ответственность за то, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Есть ли оно? Вчера мы об этом не думали. Поэтому я за то, чтобы гибко и расширить, конечно, перечень лиц, которые должны получить QR-коды. И это не только прививка. И это действительно переболевшие. А сколько у нас неучтенных переболевших? Сначала надо неучтенных переболевших. Хотя, да, в Швейцарии еще выдают QR-коды даже тем, кто не зафиксирован в системе как переболевший, но у кого высокие антитела, и вообще есть антитела. Им дают на более короткий срок. Там, по-моему, 90 дней. Через 90 дней он опять сдал анализ на антитела, и ему продлевают QR-код. Вот это вариация, да, и тогда бы, наверное, совершенно иная будет реакция у людей. У них есть вариантативность поведения. Это здорово, но вообще нормальное правительство должно думать вот именно так. Поэтому посмотрим, кто там, Северная Осетия, да, у нас?
Северная Осетия, да.
Ай, молодцы. Ну, у нас еще одна угроза, что это все работать будет плохо, что не будет сканеров этих QR-кодов, что кто-то не прочитает, где-то кому-то морду кто-то набьет. Ну, понимаете, еще вопрос правоприменения технического оснащения на такой большой стране. Поэтому категорически не федеральными законами. только в рамках регионального законодательства, не законами вообще, постановлениями правительства, и каждый субъект должен исходить в том числе из своей технической оснащенности, потому что это очень серьезно. Кто Владимир Борисович Пастухов ковидоблем назвал, по аналогии с Чернобылем, пандемию, она же, в общем, очень опасна для власти в первую очередь.
Ну вот по поводу технического оснащения, у меня, например, нигде ни разу QR-код не проверяли, даже там, где должны были. Я один раз его показывала, когда в аэропорту его нужно было продемонстрировать. Меня на него просто посмотрели, и, собственно, все. Его никто не сканировал и не проверял,
только
я ли это вообще. Да. Возможно, там, конечно, вживленные датчики.
Ну вот в Риге в каждом крупном магазине стоит у входа человек со сканером.
Ну вот, вот последнее, что про QR-коды я хотел вас спросить. Ведь QR-коды и само по себе введение QR-кодов – это же отражение какой-то несознательности общества. То есть общество несознательно, поэтому для него надо ввести QR-коды, иначе люди, не привившиеся, попрутся куда-нибудь там, не знаю, в магазины, в общественный транспорт и еще куда-то.
Ну, как вам сказать, это система учета, это ничего страшного, я тут ничего такого плохого не вижу, если это все хорошо работает. Я не вижу, если это дифференцировано, не только привитым выдается, но по другим показаниям тоже QR-коды, ну почему нет? Ну почему нет? Тогда мы видим массу переболевших, мы видим массу привитых, и у нас остается небольшая группа риска, который действительно к чему-то ограничен доступ. Упертые антиваксеры, просто которые считают, что все, меня завтра вакцинируют, я на всю жизнь бесплоден, слышал намедни такового. Все, вы понимаете, что вы привиты, у вас уже никогда в жизни не будет детей, вообще вы чипированы, и через 5 лет за нами будут гоняться по улицам и просить, чтобы мы там рожали детей там для продолжения рода на планете. Ну, я правда так не слышал.
Я заслушался прямо, да. Ну, хорошо, с QR-кодами мы опять по законотворческой деятельности дальше пойдем. Запрет на упоминание национальности.
Да, внесли в Госдуму очередной законопроект. Раньше уже такие идеи были. Не указывать национальную принадлежность людей, совершающих преступления. Вообще, это можно ли считать чем-то, как бы это сказать, какой-то хорошей инициативой, правильной в рамках существующих законов? Насколько это логично?
Ну, понимаете, если бы не знать, кто внес и с какой пояснительной запиской, то можно было бы поразмышлять на тему, хорошо это или плохо. Логично это или нелогично. Посмотреть практику во всех странах, где таких законов больше нет. Но когда ты видишь пояснительную записку, в которой сказано, что какие-то достойные или какие-то люди подвергаются чему-то, какому-то там, какой-то дискриминации по признаку национальности, и что из года в год этому закону отказывают, а в него авторы этого законопроекта не вносят ни одной поправки, и снова, и снова, и снова его вносят в Госдуму, я имею в виду,
Господин Даудова, спикера чеченского парламента.
Да, и ему раз отказали, два отказали, три отказали. Ну, хотя бы формулировку про достойных людей. Ну, поправьте, ну, ребят, это же бред.
А там в законопроекте просто предлагается вместо национальности говорить, что достойные люди и избили других достойных людей.
И ущемляет, и оскорбляет их чувство достойных людей. Ребят, ну что это такое? На самом деле меня другое волнует. Почему, с какой стати вообще чеченский парламент выступает таким полномоченным по правам народов Северного Кавказа? Лучше бы у себя в республике с этим делом навел порядок, потому что уж где-где нарушаются права человека, там ущемляется равенство и все прочее. Пусть смотрят, вот чья бы корова мать мычала, а это бы молчало. И в своем глазу мы бревно не видим, но в чужом, блин, соринку. Можно поразмышлять о том, стоит указывать, а что такого-то? А вот давайте спрячем свою национальность. Почему национальности нет в паспорте, это понятно. Здесь ясная совершенно позиция, и высказанная в том числе и Конституционным судом. А в жизни этого обычно, давайте не будем говорить, мальчик мы или девочка. Будет пол. Какого цвета у нас кожа? Вот такого. Волосы, глаза, национальность, вероисповедание. Что в этом такого?
Ну, я могу сказать, что в этом такого с упоминанием национальности, потому что, ну, во-первых, мы помним 90-е с так называемым лицом кавказской национальности, да, которое у нас возникало, и чеченский след был повсюду. Вот. Во-вторых, это действительно часто используется для возбуждения розни.
И создается ощущение, что действительно все преступления преимущественно совершаются...
Не обязательно СМИ, это может быть может Александр Иванович Бастрыкин возбуждать национальную рознь, что он и делает, в общем, очень часто.
Ну, я, конечно, понимаю, я видела расклеиваемые там листы, их разыскивает милиция, где сказано таджик, киргиз, узбек, там, а где русский, там не сказано.
Ну, да.
Это я правда видела, это так бывает. Но я не понимаю, как это можно исправить законом. Законом это исправить нельзя. Это совершенно бесполезно. Вся национальная рознь у нас в голове, в нашем мировосприятии. Все человеконенавистнические теории, они у нас в голове, в нашем культурном, бескультурном коде. Потому что культурным кодом это назвать нельзя. В наших предрассудках и в нашем образовании. И принимайтесь вы законом, принимайтесь. У вас лица кавказской национальности – это не разжигание розни, это мракобесие.
Ну вот, кстати, по поводу Собянин, разжигания, да? Мэр Москвы Сергей Собянин в очередной раз выступил и сказал, что нужно сокращать количество мигрантов в сфере городского ЖКХ. До этого он говорил о том, что нужно, чтобы меньше мигрантов работало на московских стройках. Причем формулировка была великолепная, что должно быть больше людей другого качества, например, россиян из регионов.
Вы знаете, я вот знакома с очень хорошим частным строителем из Санкт-Петербурга, который вот считает, что как раз другого качества люди, которые у него на стройке работают, это как раз мигранты. Вот у них настоящий уровень качества. Это, например, украинцы, которые сейчас перестали приезжать, это киргизы, которые очень хорошо работают. И вот очень низкого качества отечественный, то есть санкт-петербургский пролетариат. Он просто... Там нет никакого качества. Поэтому, что касается высказывания Собянина, ну, как бы это ровно из того, о чем я говорила.
Это ксенофобия? Вот то, что говорит Собянин, это ксенофобия?
Это глупость и бескультурие. Это глупость и бескультурие. Но человеку такого уровня, как Собянин, в общем, надо следить за своей речью. Потому что это воспринимается именно от лица государства и от лица... Там мэр Москвы, это, извините, город, в котором живет четверть населения России. Поэтому ну, это очень неприлично.
То есть, когда Собянин говорит, это воспринимается как понаехали тут, условно?
Ну, это хуже воспринимается. Это хуже воспринимается, потому что он не просто понаехали тут говорит, он говорит о людях разного качества. Мне, как москвичке, очень стыдно это слышать, да? А мне, как гражданину России, очень стыдно это слышать. И, в принципе, я бы политикам не спускала такие вещи. Не нужно никакой ответственности, там, уголовной или какой-то. Но политики за такое должны нести публичную ответственность перед избирателями. Если бы была у нас сменяемость власти путем выборов, то такой политик бы дорого бы поплатился за такие слова. Но я так понимаю, что у нас еще есть там инициативы чудесные в Думе о том, что нельзя указывать должность... совершившего ДТП, если он чиновник. Ну, это примерно как...
Это депутат выборный предложил, надо знать, да, своих героев нам.
Надо, да, видимо, будет новый у нас этот, как его питерского зовут, рыжего.
Толстой?
Милонов.
Милонов, да. Когда
Толстой он москвич.
Извиняюсь.
Предлагал закон о запрете питерским котам бегать по крышам ночью. И громко заниматься сексом в своих квартирах.
Там?
Соседи? Нет, не соседи. А соседям громко. Но это примерно вот из того же уровня. Законопроект, нельзя указывать должность виновника ДТП, если он является каким-нибудь начальником. Ну, в принципе, все и про и высказывания Собянина там, и прочие вот такие закидоны с национальностью преступников. Это все уровень, конечно, культуры. Уровень культуры и признаки закрытой диктатуры, которые кадр может подобрать только из узкого круга ограниченных людей.
Ну, в общем, подытоживая это, мне очень нравится выражение «достойный человек», да, «достойный человек пьяным с там, 10 промилле попал в ДТП», «достойный человек напал на недостойного человека в метро».
То есть это
да.
Значит...
Мне нравится, я так буду говорить теперь, да.
Жень, просто у нас теперь должность является признаком достоинства.
Наверное, да. Ну, вот...
Это новая философская категория, надо Кирилл Мартынов попросить разобраться.
Мы ее сформулировали как раз сейчас, а Кирилл Мартынов это как-то...
Да. Можно поглубже покопать.
Да.
Я хочу еще немного опозорить. МВД проверит Netflix на ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних. Обращение направила Ольга Баранец, называющая себя общественным уполномоченным по правам семьи. Она утверждает, что там есть целая подборка фильмов, несколько сотен фильмов и сериалов с маркировкой 16+, которые рассказывают при этом о геях, лесбиянках, ужасно, конечно, бисексуалах и прочих личностях. Там, трансгендеры.
Нехороших, да.
Да.
И что? Все люди, которые пользуются Netflix, они, в общем, взрослые. А родители, если показывают кино из Netflix своим детям, это их ответственность. Netflix – платная платформа.
У Netflix, кстати, вот я хотел бы заметить, что у них есть отдельный
аккаунт.
Детский аккаунт, да, профиль для детей там есть.
И
да.
Родители могут сами добавлять, что туда можно посмотреть.
На самом деле это не цензура в отношении Netflix, это, опять же, недоверие к своим гражданам, которые, в общем, и цензура, цензурирование поведения – это вмешательство в личную жизнь в чистом виде, потому что, ну, не надо мне рассказывать, чего мне я должна делать, чего я не должна делать, чего я хочу слушать, чего я не хочу слушать. Я взрослый человек, я как-нибудь разберусь сама. Если я не делаю ничего противозаконного и получаю информацию, ту, которую я считаю нужным, и тем способом, который законен, то, извините, государство, подвиньтесь, пожалуйста, я без ваших советов как-нибудь проживу. Я думаю, что это опять же из той же, это вот эта вся наносная такая мракобесная дурь. Урегулировать все. Ну, собственно, да, диктатура, переход от авторитаризма к закрытой диктатуре ему свойственно. Государству только дай. Только дай, оно закрепит все. Сколько раз можно двойной прыжок с плевком урегулировать? Как, да, в какую сторону и на какую длину можно прыгать, как длинно можно плевать? Помните Пеппи Длинный Чулок?
А государство так боится, что его граждане вдруг вот при малейшей возможности станут геями? С чем связан этот страх?
Государство боится только одного – потерять власть. Поэтому оно играет в те игры, чтобы завоевать себе потенциальный электорат. Государство боится протестов. Государство боится рейтингов своих низких. Поэтому любым способом, куда угодно, отвлечь внимание только от себя самой любимой. В любую сторону. Вот я как-то думаю так.
Елена Лукьянова, профессор Свободного университета, доктор юридических наук, была у нас в эфире. В 16 часов программа «Были правах». Алексей Кузнецов и Калой Ахильгов, как всегда, ее ведут. В 17 Виктор Шендерович в особом мнении. И в 19 Максим Шевченко.
Тоже в особом мнении. Спасибо огромное. Евгений Бунтман, Лиза Аникина. Всего доброго.
До свидания.
Персонально ваш.